Глава 26. На следующее утро я встал очень рано, но при этом полностью отдохнувшим, благодаря медитации, которую я начал практиковать последние несколько дней. И в первую очередь она была направлена на эффективный сон. Работая в гильдии, я очень редко мог позволить себе такую роскошь, как 8-часовой здоровый сон. Да чего уж там говорить. Если удавалось поспать 4-5 часов, то это уже была крупная удача. И такая ситуация была не у меня одного. Поэтому, чтобы члены гильдии продолжали выполнять свою работу эффективно, в гильдии была разработана специальная методика дыхательных техник и медитаций, которые помогали ассасинам погружать себя в особое состояние, в котором они могли за несколько часов восстановиться и быть бодрыми для исполнения своих обязанностей. Правда, тело молодого Кастельмара было пока не готово к использованию всех этих техник по максимуму, ибо оно все еще было слабо в физическом плане. Но если ко всему подходить с умом, как это делал я, то, к примеру, вчера я лег довольно поздно, но при этом, благодаря медитации, я смог выспаться за 5,5 часов. А все из-за дежуриньи, который никак не хотел идти ложиться, и пришлось допоздна составлять ему компанию. Кстати, о нем. Пора бы и ему уже просыпаться, подумал я, когда доделал обязательный комплекс физических упражнений. «Господин?» Фредерик каким-то магическим образом появился рядом. Стоило только о нем подумать. Он протянул мне свежие полотенца, а затем окинул изучающим взглядом. «Вы набрали отличную форму, господин», — произнес он, явно оставшись довольным моим физическим состоянием. «Спасибо», — кивнула дворецкому. «Разбуди моего гостя», — сказал я управляющему поместьем, а затем начал умываться. «Хорошо», — кивнул он и удалился, а я продолжил осуществлять водные процедуры. Освежившись, я вернулся в поместье. И возле входа нос к носу столкнулся с дежуриньи, который выглядел весьма помятым.
«Люк!»
— сонно пробасил он и потер глаза.
«Как вы?»
Он покачал головой.
«Как вам удается быть таким бодрым?» — спросил он и зевнул.
«Мало пью», — усмехнулся я.
«А, ясно».
Он снова зевнул и покрутил головой по сторонам.
«Дайте мне пару минут. Я приду в себя, и можно будет отправляться», — добавил он.
«Хорошо. Но в лес мы отправимся после завтрака», — ответил я здоровяку. И на его лице сразу же появилась довольная улыбка.
«А вот это хорошая идея», — сразу же оживился он. «Если еще мне удастся и опохмелиться, то это вообще будет просто замечательно», — добавил он и с надеждой во взгляде посмотрел на меня.
Я тяжело вздохнул и покачал головой. «Хорошо», — ответил я собеседнику. «Только не переусердствуйте».
«Не-не»,
— он поднял руки и замахал ими.
«Только чтобы слегка голову прочистить, не более», — заверил он меня.
«Интересно, а графина для того, чтобы голову прочистить, ему хватит? Учитывая скорость потребления дежуриньи вина и его здоровье, возможно, одного кувшина для этого будет мало. Фредерик уже наверняка переживает за запасы в моем винном погребе», — подумал я и улыбнулся. «Хорошо, тогда так и поступим», — ответил я. «Можете умыться там». Я указал пальцем в сторону, где тренировался. Там еще осталось много воды, и даже такому здоровяку, как дежуриньи, ее должно было хватить. «Я буду ждать вас в столовой», — произнес я и направился в дом, а мой собеседник — умываться. Спустя минут 10 мы встретились с Жулем уже в столовой, и первым делом мой крепкий товарищ, разумеется, налег на вино.
«Вот так гораздо лучше», —
довольным голосом произнес он, когда опрокинул в себя кубок рубиновой жидкости. «Рад за вас», — улыбнулся я, взяв в руки горячую булочку и намазал ее маслом, а затем и джемом.
«А вы не будете, Люк?» —
удивился дежуриньи, когда я налил себе морса. «Нет», — покачал я головой.
«А я без вина утро никогда не начинаю», — ответил мой собеседник, совершенно не удивив меня.
«Интересно, целительная магия в этом мире позволяла залечивать внутренние органы, такие как печень, например?» — задался я этим вопросом. Мне стало настолько любопытно, что я даже решил озвучить его.
«Разумеется», — усмехнулся дежуриньи. «Странно, что вы этого не знали, Люк», — добавил он, наполняя свой кубок. «Причем новый орган можно как пересадить от другого человека, так и вылечить свой», — ответил он и разом опустошил бокал.
«А что проще и менее затратное по ресурсам?» — решил уточнить я.
«Хм...»
— здоровяк задумался.
«Никогда не задумывался над этим», — ответил он.
«А стоило бы», — подумал я, но вслух этого произносить не стал.
«Скорее всего, пересадить новый», — произнес Жуль спустя немного времени. «Во всяком случае, на это магических сил уйдет гораздо меньше».
«А орган?» — удивился я.
«А что с ним?» — В стычках между нами и иллирийскими псами погибает много молодых солдат. Так что найти нужный орган не проблема», — ответил мой собеседник. «Хм, об этом я даже не подумал. А ведь вооруженные столкновения между двумя странами случались постоянно, и гибель людей была неизбежна. И если тела наших солдат, особенно если они были благородными, нужно было наверняка доставить родным, то с убитыми иллирийцами можно было поступать как угодно. И неудивительно, что они могли стать донорами». «Понял», — кивнул я. «А что, вас что-то беспокоит?» — поинтересовался де Жориньи, допивая еще один бокал. «Да нет», — покачала головой. «За вас беспокоюсь», — честно признался я.
«За меня?» — удивился здоровяк. «Почему? Из-за вина, что ли?» — спросил Жуль, и я кивнул. «Ха-ха!» — он громко рассмеялся. «За меня в этом плане можете не переживать, Люк», — ответил мой собеседник. «У людей вроде меня, я имею в виду обладателей магического дара, элементы земли, повышенная сопротивляемость организма всяким ядам и отравам. Как вы думаете, почему мне сложно напиться? А все из-за этого». Он показал пальцем на грудную клетку. «Хм, интересно. Получается, что люди, в частности маги, знают, где располагается магическое ядро. Для меня, признаться честно, это было большим открытием. Хотя тот же кардинал Жумельяк, судя по всему, обладал способностью видеть вещи магическим взором. Поэтому удивляться этому не стоило». «Не знал этого», — честно ответил я. «Ага», — кивнул Жуль и наполнил себе еще один бокал, тем самым добив графин. «Мой отец, Шарль де Журньи, был очень сильным магом Земли, царство ему небесное». Здоровяк поднял глаза вверх и перекрестился. «А чтобы напиться, ему требовалось минимум бочонка 2-3 крепленого вина. И то это так, для веселья. Эх!» — крякнул мой собеседник. «С одной стороны, это вроде бы хорошо, а с другой... Представляете, сколько нужно тратить денег на выпивку?» — произнес Жуль и отставил от себя пустой графин. Больше вина на столе не было, и добавка пока не планировалась. Видимо, здоровяк это понимал, поэтому перешел на морс. Далее мы продолжили завтрак, и как только мой гость наелся, мы покинули столовую и отправились по своим комнатам, чтобы подготовиться к предстоящей охоте. Вернее, это нужно было сделать мне, так как у де Журиньи никаких вещей с собой, кроме тех, что были на нем, не было. Встретились мы с Жулем минут через 10 на заднем дворе. Его я застал наблюдающим за Зигфридой, которая рубила на улице мясо. «Готовы?» — спросил здоровяка, и он вздрогнул. «Как вы так бесшумно передвигаетесь, Люк?» — спросил меня здоровяк, поднимаясь со скамейки. «Профессиональное», — усмехнулся я про себя, но ответил другое. «Просто вы были сильно увлечены», — ответил я, посмотрев на свою кухарку. «А, ну это да», — он кивнул. «Хороша, мне бы такой в жены», — добавил он и провел рукам по густым усам.
«Боюсь, ваш брак длился бы недолго», — произнес я и усмехнулся. «Зигфрида — женщина с норовом, и вряд ли бы потерпела пьянствующего мужа. А рука у нее, к слову, тяжелая. Будто бы в подтверждении моих слов Нарскийка рубанула тесаком, перерубив говяжью ногу пополам. Причем толстая кость не стала для нее помехой».
«А мне такие как раз и нравятся», — произнес де Журиньи.
«Вы ведь помните, о чем я вам говорил, Жуль?» — на всякий случай уточнил я.
«Разумеется», — кивнул здоровяк, перестав пожирать мою кухарку взглядом и посмотрев на меня. «Вы готовы, Люк?»
«Да, идемте». Я кивнул в сторону вольера и первым пошел вперед, а мой гость проследовал за мной. «Вы знаете, где логово монстра?» — спросил здоровяк, когда я открыл калитку и вышел за забор. «Да». «Я выследил магическую волчицу, но вторгаться в ее владение не стал», — соврал я, «ибо видел ее и щенков только издалека при помощи магического взора».
«Верное решение», — кивнул мой собеседник. «Если загнать зверя в угол, особенно когда рядом потомство, произойти может что угодно», — добавил он как раз в тот момент, когда мы подошли к опушке Карнатского леса. «Ваш знаменитый лес?» — спросил гость, смотря вглубь.
«Верно», — кивнул я и переключился на магический взор. Рядом ничего, что имело бы хоть малейшую капельку магической энергии, не было. «Можем идти». Я первым зашел в лес, а Жуль отправился вслед за мной. «Держите». Я протянул своему спутнику пистолет.
«Не, не надо», — покачал головой де Журиньи. «Это...» — он кивнул на свои кулаки размером с мою голову. «Лучшее оружие», — гордо произнес он и усмехнулся.
«Вполне логично», — подумал я, убирая оружие обратно в магическую сумку.
«Далеко находится логово?» — спросил Жуль.
— «Не особо. Пару миль примерно», — ответил я.
«Хм, как близко к вашему поместью», —
— задумчиво ответил здоровяк. «Странно, что магический зверь ни на кого не напал из ваших. Обычно монстры, в чьих жилах течет кровь существ с другой стороны разлома, гораздо агрессивнее обычных зверей», — добавил мой собеседник. «Зверь задрал мужа Орлет», — ответил я. «Он был охотником». «Тогда еще страннее», — произнес Жуль. «Почему?» — уточнил я. «Зверь, почувствовавший вкус человеческой крови, обычно становится еще более опасным и нападет на всех людей без разбора. Это я имею в виду касаемо тех тварей, в которых есть магия», — пояснил здоровяк. «Так слуги больше и не ходят за огороженную территорию поместья», — ответил я. «Во всяком случае, с этой стороны».
«Верное решение», — кивнул Дежуриньи. «Но все равно странно, что зверь не попробовал проникнуть на территорию вашего особняка», — добавил Жуль. «Не думаю, что для магического зверя это такая уж и большая проблема».
«Хм, а ведь он прав».
«Или забор защищен магией?» — спросил здоровяк.
«Не защищен», — ответил я.
«Тогда есть только одна причина», — произнес Жуль и посмотрел на меня. «Это вы».
«О чем идет речь?» — не понял я.
«О вас, Люк, а вернее, о вашем магическом даре», — пояснил он. «Магические твари чувствуют магию других и чаще всего не нападают на тех, чья магия сильнее. Ну, если, конечно, не загнаны в угол», — произнес Дежуриньи и с интересом посмотрел на меня.
«Получается, и он догадался, что я маг».
«Возможно», — я пожал плечами. «Так и есть. Иначе зверь бы точно напал», — серьезным тоном произнес здоровяк.
«А знания, полученные от Дежуриньи, довольно полезны. Не зря я пригласил здоровяка погостить в моем поместье. Хотя я сделал бы это и не преследую какие-либо корыстные цели, благо их вообще не было изначально. Мне просто нравился этот человек, и этого уже было достаточно».
«Люк, а вы, кстати, взяли поводки?» — спросил меня Жуль, пока мы шли к логову.
«Вроде того», — кивнул я, и достал из магической сумки несколько кожаных поводков, которые вчера изготовил для меня Фредерик из обрывков кожи, найденных им в поместье.
«Думаете, выдержат?» — скептически поинтересовался здоровяк.
«Надеюсь», — ответил я и остановился. «Мне нужно пару минут», — сказал Эдда Журиньи, и, закрыв глаза, начал концентрировать магическую энергию в своих глазах. Когда я уходил, щенята были совсем маленькие, и поводков, сделанных моим дворецким, должно было хватить для того, чтобы удержать магических волчат. Во всяком случае, я так думал, пока с помощью магического взора не увидел три магических источника. Два из них принадлежали щенкам, а один — их мамаше. И с того момента, когда я смотрел на них последний раз, кое-что изменилось. Вся троица магических зверей почему-то стала больше. Не сказать, что намного, но различия были, причем довольно существенные.
«Все в порядке, Люк?» — спросил меня здоровяк.
«Да», — немного растерянно ответил я, выходя из состояния легкого транса.
«Уверены?»
Да Журиньи смерил меня обеспокоенным взглядом. «Да, идемте, логово уже близко», — ответила собеседнику, и мы отправились дальше. Пройдя половину пути, я начал немного снижать скорость и концентрироваться на создании магического доспеха. «Не воспользуйтесь своим заклинанием», — спросил я Жуля, когда до логова магической волчицы осталось совсем немного.
«Нет. А зачем?» — спросил меня спутник. «Нам же пока ничего».
Договорить он не успел, ибо со стороны, где магический зверь устроил себе логово, послышались странные звуки, которые с каждой секунды становились громче.
«Приближается!»
Я резким движением вытащил из ножен шпагу, после чего использовал магический взор. И мои догадки подтвердились. Монстр быстро приближался к нам, и буквально через пару секунд волчицу можно было уже рассмотреть и без магического зрения.
«Крупная!» — произнес Жуль,
и я ощутил отголоски его магии. Видимо, он решил не рисковать и использовал защитное заклинание, ибо монстр, который перед нами предстал, выглядел действительно угрожающе. Как я и думал, больше всего тварь напоминала волка, только раза в 3-3,5 крупнее своих обычных представителей. Выпрыгнув из густых зарослей кустарника, зверь, ощетинившись черной шерстью, на мгновение остановился, а затем резко рванул в сторону Дежуриньи. «Быстрая», — подумал я, глядя на монстра и убегая ему наперерез.
«Назад, Люк!»
Здоровяк сорвался с места и, толкнув меня в бок, встретил волчицу лоб в лоб. Столкновение вышло жестким. Магический зверь прыгнул на меня, но встретился с преградой в лице Жуля, который оттолкнул меня. «Вот идиот!» Я покачал головой. У меня был наготове кинжал с парализующим ядом, и прямо сейчас волчица бы чувствовала себя гораздо хуже. Но Жуль почему-то решил, что меня надо защищать. Ладно, сам виноват. Надо было оговорить процесс охоты. Но кто знал, что Жуль такой отчаянный? Врезавшись, оба участника столкновения упали на землю недалеко друг от друга.
Но волчица первой поднялась на ноги и зарычала. Из ее пасти прямо на траву капала желтая слюна, которая даже для магического зверя выглядела странной. «Бешеные, что ли?» — подумал я, смотря на зрачки волчицы, которые заплыли кровью. Буквально в следующий момент она бросилась на здоровяка.
«Жуль!»
— я рванул к Дежу Риньи, и прежде чем зубы монстра сомкнулись на лице моего товарища, я вонзил шпагу прямо в бок волчицы. Туда, где у нее должно было быть сердце. К черту осторожность, надо бить наверняка. Но не помогло. Я думал, я убью ее, а нет. Остриё фамильного сокровища Кастельмаров встретило невидимую преграду, не нанеся монстру каких-либо повреждений.
«Аррррррр!»
Зарычав, волчица попыталась сделать то, что планировала изначально. Но и Жуль был тоже не так прост. Здоровяк успел выставить руки и теперь держал обе челюсти своими пальцами в паре сантиметров от своего лица. «Нужно срочно ему помочь». Я воткнул кинжал с ядом ей в бок. Волчица взрыкнула, но Жуля не отпустила. Похоже, доза для нее была явно маловато. Я начал напитывать свою шпагу парализующим ядом, заодно концентрируя ману на кончике, чтобы пробить броню волчицы и достать до важных внутренних органов. Занятие это было довольно сложное, так что приходилось разделять магические потоки. Поэтому это должно было занять какое-то время, которого у Дежуриньи не было. Было видно, что монстр его пересиливает, и клыки все ближе и ближе оказываются возле его лица.
«Чёрт!»
Выругался я и, сорвавшись с места, врезался в бок волчицы. Будучи усиленной магией, я был сильнее обычного человека, поэтому, несмотря на массу, магический зверь весил больше меня, мне удалось толкнуть монстра, тем самым выиграв время для Жуля. Отпрыгнув, волчица снова зарычала. И в этот раз прыгнула не на моего товарища, а на меня. И это было ее ошибкой. Я успел выставить лезвие шпаги перед собой, и оно аккурат угодило в открытую пасть монстра, пробивая его магический доспех. Не понадобился даже парализующий яд. Лезвие шпаги вошло в пасть и вышло из шеи. Я ушел в сторону, не давая сбить себя с ног, и сейчас смотрел на подыхающую тварь. Бешеная волчица все еще была жива, поэтому попыталась ударить меня лапой, несмотря на то, что задние лапы ее уже не слушались. Но жизнь уже покидала ее, а движения становились медленнее из-за яда. Поэтому я без проблем уклонился от атаки, а затем ударом ноги вогнал фамильное сокровище Кастельмаров еще глубже в глотку магического монстра. Волчица заскулила и завалилась на бок, все еще живая. Потрясающая живучесть. Я подошел к умирающему монстру и, вытащив из ножен второй кинжал, лишил магического зверя страданий, вогнав клинок через глаз прямо в мозг, после чего посмотрел на Дежуриньи. «В порядке?» — спросил я здоровяка, который уже поднялся на ноги, но выглядел немного потерянным.
«Да», — как-то неуверенно ответил он. «Ну вы люк и даете».
«Отлично, тогда идем за щенками», — довольным голосом произнес я и первым пошел вперед. А через несколько секунд за моей спиной послышались и шаги Жуля. Время получить заслуженную награду.